Церковь Соло Гратия представляет серию проповедей на первое послание Коринфянам. Проповедует пастор Сергей Петлин. Текст, на который вы услышите проповедь, 8 глава с 1 по 13 стих.
Мы переходим с вами к новому разделу послания Коринфской церкви, послание Коринфянам, которое можно озаглавить следующим образом. Наставление о христианской свободе. Этому разделу посвящены три главы послания Коринфянам. 8 глава, 9 и 10. Все это одна тема, и мы должны рассматривать все эти три главы в одном контексте, понимая, что апостол Павел дает ответ на конкретный вопрос, который Коринфская церковь задала апостолу. Без понимания христианской свободы церковь никогда не сможет радостно прославлять Бога. Радость покинет христиан, если в церкви нет ясного понимания христианской свободы, если христиане не научены свободе во Христе. Поэтому мы видим, насколько серьезно апостол Павел подходит к этому вопросу. Я бы даже сказал, неминуемо возникшим в Коринфской церкви, так же, как он возникает до сих пор в любой поместной церкви, на любом континенте, в любом месте, в любой стране, этот вопрос неминуемо возникает, потому что мы живем среди разлагающегося мира. Мы соприкасаемся с этим миром каждый день. Став христианами, мы не улетаем на Луну. Мы не испаряемся из этого мира. Мы находимся в этом мире. И поэтому для нас важно знать, что и как мы можем, до какой степени и что мы можем себе позволять. Скорее всего, вопрос, который задали коринфские верующие апостолу Павлу, он состоял в следующем. Можно ли есть идоложертвенное мясо? Ответ, который стремились получить коринфские верующие, наверное, подразумевал под собой следующее. Они ожидали, что апостол Павел ответит им примерно так. Идоложертвенное мясо есть можно. Или идоложертвенное мясо есть нельзя. Почему? Почему я говорю, что коринфские верующие, скорее всего, ожидали примерно такой вопрос? Мы с вами устроены таким образом. Когда мы соприкасаемся с чем-то, что не соответствует нашему пониманию, нашему знанию, нашей совести, мы хотим услышать ясный ответ. Так можно это делать или нельзя? Так можно есть это мясо или нельзя? Мы как бы хотим получить список, что можно и что нельзя. Белый список и черный список. Белый список, где было бы написано, что нам можно делать, и черный список того, что нам нельзя делать. Представьте себе на секунду, если бы апостол Павел дал ответ «Идоложертвенное мясо есть можно». Что произошло бы с Коринфской церковью через несколько месяцев? Может быть, даже недель? Эта церковь погрязла бы в языческих жертвоприношениях. Она бы настолько сроднилась с язычеством, что ее никогда уже нельзя было бы отличить от языческого собрания. Или если бы апостол Павел дал бы ответ примерно такой. Идоложертвенное мясо есть нельзя. Также неминуемо эта церковь через короткое время уже обросла бы фарисейскими верованиями. Фарисейство не заставило бы себя долго ждать. Но знаете, что произошло бы? На этом они не остановились бы. Этот список не закончился бы. Этот список бы только продолжался. И уже посыпались бы следующие вопросы. А можно ли одевать одежду, которую сшили язычники? А можно ли сидеть на той лавочке, на которой обычно сидят идолопоклонники? А можно ли хоронить своих родственников, своих христиан на том кладбище, на котором похоронены идолопоклонники? И так далее. Этим вопросом никогда не было бы конца. И в результате в церкви бы росло правило на правило. Заповедь на заповедь, закон на законе. И он только бы расширялся, расширялся и расширялся, этот список. И поэтому апостол Павел дает такой развернутый ответ на трех главах, 8, 9 и 10. Скорее всего, это был очень короткий вопрос, который они задали. Но он не мог дать короткий ответ. Этот ответ требовал того, чтобы у христиан сформировалось верное отношение к христианской свободе. Восьмая глава. Давайте мы коротко посмотрим содержание этих глав. Восьмая глава. Павел закладывает фундамент христианской свободы. Он заключается в следующем. Любовь к Богу руководит знаниями. Девятая глава. Апостол Павел дает личный пример служения в Коринфе, построенный на этом фундаменте. То есть в восьмой главе он закладывает фундамент, в девятой главе он показывает, как это он применял сам в Коринфе в отношении коринфских верующих. Десятая глава, она делится на две части. В первой части звучит предупреждение о том, что христианская свобода не должна приближать нас к тому, что не угодно Богу. Но наоборот, христианская свобода должна удалять нас от того, что не угодно Богу. И во второй части 10 главы даны принципы христианской свободы, построенные на любви к Богу. Итак, 8 глава – фундамент христианской свободы, 9 глава – пример христианской свободы в апостолах, 10 глава, первая половина – это предупреждение о том, что христианская свобода должна остерегаться того, что не угодно Богу. И конец 10 главы с 23 стиха Павел дает, формулирует ясные принципы, которые помогают христианам определять, что им можно делать, а что нельзя, что они должны делать, чего не должны делать. Для того, чтобы нам с вами более внимательно посмотреть на 8 главу, нам необходимо иметь исторический контекст того, что происходило. Коринф, как вы знаете, это был греческий город. И как любой греческий город, в нем было не меньше божеств, чем апостол Павел нашел в Афинах. Когда я пытался изучить, готовясь к проповеди, пытался изучить, каким же божествам поклонялись в Коринфе, честно сказать, у меня голова пошла кругом от названия всех этих божеств, которые там были. Это просто немыслимо. Сколько разных божеств, которым поклонялись люди в Коринфе. И найдены на сегодняшний день найдены монеты с изображением этих божеств. И ту программу, которую я смотрел, там каждая монета объяснялась, какому богу она сделана, кому они там поклонялись и как это все происходило. Конечно, времени не хватит говорить о всех этих божествах, но я скажу несколько слов о некоторых из них, в данном случае о трех. Это поклонение божеству Димитры и Коры. Димитра, она была сожительница Зевса. И в результате этого сожительства родилась Кора, другое божество. Димитра, это было божество плодородия. Ей поклонялись, когда нужно было кому-то родить. Приходили, ей приносили жертвы для того, чтобы она оплодотворила женщину, которая приходила к ней. Кора, она была богиня плодородия. Она отвечала, как бы, в кавычках, конечно, отвечала за плодородие земли. И когда нужно было получить хороший урожай, то обращались вот именно к этому божеству, которое звали Кора. Эти обряды были связаны с календарем сельскохозяйственных работ и были призваны способствовать плодородию и благоденствию. На этом месте в раскопках найдены много глиняных сосудов, которые участвовали в этом поклонении этим божествам. Найдены также чаши, из которых пилась определенная смесь, которая состояла из молока, сушеных и тертых зерен. Перемешивалось все это с медом или с растительным маслом, и все это выпивалось в честь богини Коры или Димитры. Также были чаши, в которых рассыпались разные зерна, и они также употреблялись в пищу. Также на этом месте, на месте этого поклонения, было найдено много костей молодых поросят, которых приносили в жертву и съедали. Их приносили в жертву на три части. Одну часть сжигали, одну часть отдавали жрецам и одну часть съедали. И как раз речь шла В вопросе у коринфских верующих речь шла, можно ли есть идоложертвенное мясо. Почему? Почему возникал вообще такой вопрос? Недалеко от поклонения Димитрия и Коры был найден источник, так называемый источник Лерны. И там было, осуществлялось поклонение Асклепию. Это бог, который отвечал за исцеление. И люди обращались, когда имели какие-то болезни. Но интересно, что возле здания, в котором совершалось поклонение этому божеству, находились три террасы, которые были своеобразными ресторанами или столовыми, где коринфяне любили проводить свое время. Они собирались там, и они отмечали там свадьбы, отмечали там дни рождения, отмечали там похороны или какие-то праздники. Некоторые просто находили, любили проводить время в этом месте. Скорее всего, знатные верующие из Коринфа просто не хотели отказаться от этого места. Здесь съедалась вот эта третья часть жертвоприношений. И они любили находиться в этом месте, они заводили там знакомства, там совершались коммерческие сделки. И поэтому часть верующих в Коринфе не хотела отказаться от этого места. Бедняки также получали мясо после вот этих мероприятий, после того, после этих религиозных праздниц. В связи с этим у верующих в Коринфе возникли вопросы. Так можно ли нам брать то мясо, которое нам дают после праздников? Можно ли нам его есть? Можно ли тем богатым христианам проводить время на этих террасах, в этих ресторанах языческих, в этих столовых? Можно ли им там находиться? Можно ли им там есть мясо? Подобные вопросы возникают и сегодня. Можно ли христианам ходить в ресторан? Можно ли слушать мирские песни? Можно ли пить вино или пиво? Можно ли одеваться, как все? Или у христиан должен быть особый стиль одежды? Можно ли христианам ходить на танцы? Или вот вопрос, который, может, для нас не актуальный, но очень актуален для людей, живущих в Лос-Анджелесе. Я знаю, что молодежь там в церквах ведут ожесточенные споры о том, может ли христианин-актер целоваться во время съемок. Для них это серьезный вопрос, потому что некоторые из них поступают в эти актерские училища и в дальнейшем хотят стать актерами. Кстати, кто-нибудь из вас помнит, целовался ли в каком-то из фильмов Чак Норрис? Я лично не припомню. Ну, вы знаете, что Чак Норрис является христианином, и, по-моему, я такого ни разу не встречал, чтобы он где-то был замечен в таких сценах. Я предполагаю, что когда я задавал эти вопросы, можно ли ходить на танцы, можно ли ходить в ресторан, можно ли пить пиво или вино, кто-то из вас в уме уже ответил: конечно нет, ты о чем говоришь, да это даже не должно именоваться у христиан. Но кто-то, возможно, в уме сказал: а почему бы и нет, а что в этом такого, ничего страшного. В зависимости от географического, культурного месторасположения церкви, перед христианами возникают вопросы, касающиеся христианской свободы. В нашем тексте с 1 по 3 стих апостол Павел закладывает основание христианской свободы. И далее с 4 по 13 стихи показывает, как это должно работать в жизни. Итак, с 1 по 3 стих мы видим здесь основание, которое апостол Павел закладывает для христианской свободы. И мы можем сформулировать его так. Любовь к Богу должна руководить всяким знанием. Давайте мы прочитаем. Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Мы видим здесь три утверждения, которые делает апостол Павел. Первое. Знание надувает, буквально я делаю перевод этого слова, которое у нас переведено «надмевает», буквально «надувает». Оно раздувает от гордости человека, который имеет множество знаний. А любовь созидает. Знание без любви к Богу несовершенно. Второе утверждение. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего и не знает, как должно знать. Любое знание, какое вы ни возьмите, которое имеет человек, если это знание не ведет его к любви к Богу, это знание несовершенное. Или не исходит из любви к Богу, это знание несовершенное. Это знание неточное, это знание не имеет конца, это знание не завершено. И третье утверждение. Любовь, а не знание, говорит о том, что ты познан Богом. Посмотрите третий стих. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Вот это слово, которое переведено у нас «дано знание», буквально это глагол, который стоит в пассивном залоге. Мы уже не раз говорили о том, что пассивный залог говорит о том, что над кем-то произведено действие. И буквально, послушайте, как епископ Кассиан, мы сегодня его перевод уже читали, но вот еще раз хочу прочитать перевод третьего стиха, как он переводит. «Но если кто любит Бога, тот познан им». Кстати, все переводы, которые я просмотрел, все переводят именно подобным образом. «Кто любит Бога, тот познан им». Только синодальный перевод переводит «тому дано знание от него». Но на самом деле это не существительное, здесь стоит глагол. «Тот познан Богом». Любовь к Богу дает нам уверенность в том, что мы познаны им. Важно не то, сколько ты знаешь о Боге. Важно то, что Бог знает тебя. Если Бог не знает тебя, то в твоих знаниях нет никакого смысла. Для нас намного важнее не то, что мы знаем что-то о Боге, а что Он знает нас. Поэтому в Евангелии от Матфея в 7 главе приводятся самые страшные слова для человека, которые когда-либо может человек услышать. И многие-многие люди, к сожалению, услышат их, когда Иисус скажет религиозным людям: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Эти люди имели какие-то знания, они слушали проповеди, как они говорили, они даже изгоняли бесов, как им казалось, они совершали служение, но они услышат эти слова: «Я не знал вас». Вот здесь апостол Павел говорит: кто любит Бога, тот познан им. Если у нас есть любовь к Богу, это говорит нам о том, что мы познаны им. Знания никогда не приведут нас к уверенности того, что Бог знает нас. Чтобы быть уверенным, что Господь знает нас, нам надо ответить на вопрос, который Иисус задал Петру в 21 главе Евангелия от Иоанна. Вы помните этот вопрос, который его интересовал? Его не интересовал вопрос: знаешь ли ты что-то обо мне? Знаешь ли ты, имеешь ли ты какие-то знания? Его интересовал всего один вопрос, который он задал 3 раза. Любишь ли ты меня? Кто любит Бога, тот познан им. И мы узнаем из первого послания Иоанна, мы потому любим Его, потому что Он возлюбил нас. И вот этот ориентир, что Бог знает нас, мы можем его узнать только в одном случае. Если в нас есть любовь к Богу, тогда мы можем быть уверены, что Бог познал нас. И тогда наши знания не являются чем-то пустым. Итак, если мы сложим вот эти 3 утверждения, которые я только что сказал, то у нас получится вот этот фундаментальный принцип. Любовь к Богу должна руководить нашими знаниями. Как же теперь этот принцип нам применить на практике? Как же теперь его применить в жизни? И мы видим дальше в нашей главе, если мы идем вместе с апостолом Павлом, мы увидим 3 шага, позволяющие убедиться, что любовь к Богу руководит нашими знаниями. три шага, которые позволят нам убедиться, что любовь к Богу руководит нашими знаниями. Первое. Убедиться, что твое знание дает верное представление о Боге. С 4 по 6 стих. Убедиться, что твое знание дает верное представление о Боге. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Посмотрите, какие знания имели коринфяне. Первое. Идол в мире ничто. Они это знали. Второе. Они знали, что нет Бога, кроме единого. И третье. Они знали, что Бог Отец и Бог Сын равны. Посмотрите, 6 стих. Но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него. И один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Между Богом Отцом и Иисусом Христом можно поставить знак равенства, потому что есть определение, из которого все и мы для Него, которым все и мы им. То есть верующие в Коринфе знали, что идол в мире ничто. Нет Бога, кроме единого. И они знали, что Бог Отец и Бог Сын равны. И апостол Павел подтверждает, что они имели верные знания о Боге в вопросе идоложертвенного. Тем не менее, если это знание не пропитано любовью к Богу, то оно раздувает гордость, оно несовершенно, и оно не дает уверенности в том, что Бог знает тебя. Вы понимаете, что это значит? Ты можешь иметь правильные знания. И апостол Павел здесь говорит, он подтверждает, что да, в Коринфе они имели правильные знания, но если эти знания не пропитаны любовью к Богу, то они только надмевают, они несовершенны, и они не дают уверенности в том, что ты познан Богом. Я знаю, что многие сделали неверный вывод из первых трех стихов. Они решили, что любовь противопоставляется знанию, что Павел здесь делает противопоставление. На одну чашу весов он ставит знание, на другую – любовь. И он говорит, что знания не нужны, нужна любовь. Нет. Апостол Павел не осуждает знание как таковое, но он учит правильно применять это знание. Он не осуждает знание само по себе. Он осуждает неверное применение этого знания. Если оно не пропитано любовью и недвижимо любовью к Богу, то это знание, оно только лишь надмевает людей. Оно несовершенно, и оно не дает уверенности в том, что Бог знает тебя. Более того, здесь апостол проговаривает правильные знания, чтобы убедиться, что действия коринфян продиктованы именно этим богословием. Он как бы говорит, насколько я понимаю, вы вот так верите, что идол в мире ничто, что нет Бога, кроме единого, что Бог Отец и Бог Сын равны. Если вы это имеете в виду, то тогда мы с вами можем идти дальше. Но если вы не это имеете в виду, когда вы едите идоложертвенное, тогда все, что я говорю дальше, к вам не относится. Например, если бы коринфяне считали, что язычники тоже поклоняются тому же Богу, только по-другому его называют, тогда проявление любви здесь уже не имело бы никакого места, никакого значения. Я приведу сознательно грубый пример, чтобы было более понятна эта мысль. Например, человек, являющийся гомосексуалистом, имеющий знание, что Бог сотворил его женщиной. Но в результате первородного греха произошла ошибка на генетическом уровне. Например, он имеет такое знание. Он это утверждает. И вы знаете, что многие люди сегодня это утверждают. Они говорят: «Бог сотворил меня женщиной, но первородный грех вмешался, и на генетическом уровне произошла ошибка, и вот я мужчина, на самом деле я женщина». Пример он имеет такие знания. Этот человек не имеет права говорить о том, что его знаниями должна руководить любовь. Его знания неверны, его знания не основаны на верном богословии. И он уже сам идолопоклонник. Он не может, допустим, прийти в церковь и сказать: «Мне нужно проявить любовь и терпение к тем, кто меня не понимает». Понимаете мысль? То есть для того, чтобы идти дальше, да, следующими шагами, у нас должно быть верное знание, когда мы делаем то или другое. И апостол Павел здесь сознательно повторяет с 4 по 6 стих, что любовь, она не оторвана от знаний, что у них верное знание, но просто неверное применение. Или, например, человек, отмечающий праздник Марии во святое святых 4 декабря. Если кто не знает, то 4 декабря многие люди, называющиеся христианами, отмечают такой праздник, который больше взят из языческой практики, чем из христианства. Они отмечают праздник, что Мария, будучи в младенческом возрасте, первосвященником Захарии, была введена в храм и оставлена во святом святых, и там жила до своего совершеннолетия, пока не вышла на служение, пока ей не пришло время родить Господа Иисуса Христа. Так вот, если такой человек придет в церковь и будет отмечать этот праздник, будет совершать какие-то действия в этот праздник, будет что-то делать, какое-то поклонение совершать, он не может также сказать христианам или думать так, что мне нужно проявить любовь к тем, кто меня не понимает. Ему нужно покаяться в том, что он изобрел себе другого Бога, а не проявлять любовь к тем ближним, которые его не понимают. Любовь могут проявлять только те, которые имеют истинное, верное богословие, взятое из Слова Божьего. Правильное понимание Бога. И здесь апостол Павел подтверждает, что у коринфян было правильное понимание Бога. Но дальше он будет говорить о том, что они неверно применяли это богословие. Итак, если мы убедились, что у нас верное богословие, нам необходимо идти дальше. Второй шаг. Наблюдать за тем, чтобы твое знание не соблазняло немощного брата. Наблюдать за тем, чтобы твое знание не соблазняло немощного брата. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. У меня есть брат, который играет в компьютере, в интернете, в онлайне, играет в покер. Играет на деньги. Насколько я понимаю, в отличие от игры реальными картами, там невозможно жульничать. Если только ты не являешься каким-то хакером, который там может куда-нибудь прорваться в компьютер, посмотреть, перевернуть карты, я не знаю. Но насколько я понимаю, там невозможно жульничать. И он говорит: тем самым я зарабатываю деньги. Я честно тружусь, я провожу время, я просчитываю ходы, я думаю, он читает книги, литературу соответствующую, как все это делать. Теперь представьте, что кто-то из христиан решил бы этим заниматься в церкви. Имел бы верное богословие и говорил бы: это моя работа, я тружусь, я посвящаю этому время, я занимаюсь этим серьезно, я этим кормлю жену, детей, я забочусь о своем доме, я не хочу быть хуже неверного, мне нужно заботиться о доме моем, я не могу работать физически, я могу работать только интеллектуально. Бог благословил интеллектуальный труд, когда сказал Адаму, чтобы он назвал всех животных по именам. И Адам должен был трудиться интеллектуально. Так вот, он скажет: это и мой интеллектуальный труд. Для меня и сейчас тяжело смотреть на это равнодушно. Но если бы я пришел в церковь и узнал, что христиане могут играть в карты, это убило бы мою совесть. Такой знающий христианин просто на корню убил бы мою совесть. Потому что когда я обратился к Богу, мое обращение заключалось в том, что я отворачиваюсь от старой жизни. Все то, чем я занимался, это проклято. И я не вернусь к этому. Я буду жить теперь другой жизнью, жизнью во Христе Иисусе. Послушайте, как, скорее всего, покаялись многие из коринфских верующих. Откройте, пожалуйста, первое послание Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Многие люди в Коринфе, так же, как и в Фессалониках, обратились от идолов к живому Богу, и они ожидали Иисуса Христа. И когда они пришли в церковь, что же они видят? Они видят, что некоторые христиане, так называемые знающие, не видят ничего страшного в том, чтобы ходить на эти празднества, в эти храмы языческие, и там вместе с другими язычниками ужинать, проводить время или обедать и употреблять в пищу идоложертвенное мясо. Скорее всего, даже участвовать в этих трапезах, которые были посвящены этим лжебогам. Откуда мы это знаем? 10 глава, 21 стих. Первое послание Коринфянам. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую». И если апостол Павел здесь говорил не в переносном смысле, то, скорее всего, некоторые из коринфских верующих заходили дальше, и они принимали участие в этих трапезах, когда пили из этих чаш вот эту смесь, о которой я говорил в поклонении этим божествам. Но при всем при этом они имели верное знание. Они понимали, идолов не существует, у них нет власти, есть великий Бог, которым стоит все, который управляет этим миром, который в Иисусе Христе спас нас, и мы теперь сохранены в Иисусе Христе, и мы теперь в Его Царстве, и теперь для нас нет ничего страшного, если мы поедим этого идола жертвенного мяса, мы не осквернимся, мы не отпадем от веры, с нами ничего не случится. Так думали знающие. Но представьте, что происходило с теми, которые с такой борьбе душевной, в такой муке, в страданиях обратились от идолов к живому Богу, к Господу Иисусу Христу, когда они видели все это в церкви. Давайте прочитаем дальше с 8 по 12 стих. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А совершая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Давайте сделаем несколько наблюдений по этому тексту. Итак, первое. Есть христиане, которые не имеют таких знаний, как у тебя, и их совесть оскверняется. Вот в этой точке я хочу остановиться. Почему? Потому что в этом утверждении, исходя из этого утверждения, возникает несколько практических вопросов, очень сложных для нас. В чем сложность? Есть христиане, которые не имеют таких знаний, как у тебя, и их совесть оскверняется. В чем сложность? Как распознать таковых? Как увидеть таких, которых совесть оскверняется? Например, кто-то придет в нашу церковь, скажет: «Я хочу стать членом этой церкви», а потом подойдет к пастору или к кому-то из вас и скажет: «Ну, ты знаешь, у вас сестры не носят платки, и это оскверняет мою совесть. Я не могу здесь находиться». Значит ли это, что мы должны применить вот этот текст в отношении этого человека и понимать: «О, его совесть оскверняется, нам нужно с этим что-то делать»? Или я знаю, например, одного горячо любимого мною брата, которому другой очень часто, наверное, каждую неделю говорил о том, что перестань ходить на футбол. Тот любил ходить на футбольные матчи, и этот ему говорит: «Перестань, ты хороший брат, я так тебя сильно люблю, но перестань ходить на футбол, это соблазняет меня». Должен ли он с этим что-то делать? Должен ли он понимать, что он убивает немощную совесть этого брата? Как отличить, где совесть человека соблазняется, а где просто он манипулирует нами? Вы понимаете, да? Это важный вопрос для нас. Нам нужно знать, происходит ли сейчас манипуляция нашей свободой, или действительно совесть человека в этот момент оскверняется. Наши действия, к которым привело наше знание, оскверняют совесть человека. Итак, первый ориентир, как узнать, что совесть человека действительно оскверняется. Запишите. Осквернение совести связано с его жизнью до покаяния. Это важный момент. Осквернение совести связано с его жизнью до покаяния. Послушайте. Некоторые и до ныне совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские. Некоторые и до ныне, то есть когда до ныне? До момента покаяния и после момента покаяния. Их совесть оскверняется тем, что они жили в этом, находились в этом до покаяния. И теперь они увидели это в церкви. Я приведу пример. Еще раз, осквернение совести связано с его жизнью до покаяния. То есть, если человек до покаяния жил в том, что потом в момент покаяния он признал за нечестие, за беззаконие, и пришел в церковь и видит, что кто-то из верующих этим занимается, и говорит: «Это нормально». Вот тогда его совесть, она оскверняется. Вот такой, совесть такого человека оскверняется. Я приведу пример. Как-то я был в Германии и был дома у одного пастора. И в зале вся стена была сделана из бутылок. Специальная такая, не знаю, как подставки там такие, вот, и бутылки, они так в наклоненном состоянии. Целая стена бутылок с вином. И когда они сели ужинать со мной, еще был тот, кто сопровождал меня, мы сели ужинать, он достал бутылку, ничего у меня не спрашивая, поставил эту бутылку, наливает, мне наливает, я говорю: «Нихтверштейн, я не буду». Он посмотрел на того, кто меня сопровождал, что-то они по-своему там гыр-гыр-гыр, и они не стали пить. Ну, не вдаваясь в подробности, скорее всего, он подумал: возможно, если мы сейчас будем пить, совесть этого человека будет осквернена. Он имел в виду меня, хотя я имел в этом свободу, и они пили бы, они бы мою совесть не осквернили. Но они сделали это по любви ко мне, не зная. Я не требовал от них того, чтобы они не пили вино при мне. Но послушайте другое. Но если бы я сказал им: «Моя совесть оскверняется, потому что вы молитесь сидя, а не стоя», должны ли они были как-то реагировать на меня? Вот здесь уже было бы не осквернение моей совести, а моя манипуляция и навязывание моих стандартов святости на них. И вот здесь они уже не должны были бы говорить о том, что ну раз немощный брат настолько, что он не может молиться сидя, то давай встанем и будем поступать к нему по любви. Вот это уже была бы манипуляция. И они не должны были так делать, потому что здесь речь шла бы уже о моем религиозном опыте, а не о моей жизни до покаяния. Они перестали пить вино, потому что они не знают, что было со мной. Раз я отказываюсь, кто знает, может быть, я был алкоголик и теперь пришел к вере. И это вино, оно, может быть, соблазняло бы меня, оно, может быть, оскверняло бы мою совесть. Но если бы я говорил «молитесь стоя», как мы молимся в России, то это я бы уже навязывал свой религиозный опыт. Здесь нет речи ни о какой оскверненной совести. Мы должны понимать эту разницу. И второй ориентир, чтобы отличить, где происходит манипуляция, где осквернение совести, это должна быть немощь, а не сформировавшееся убеждение. Вернусь к примеру с картами. Когда я покаялся, я отвернулся от старой жизни. И интуитивно я предполагал, что карты равняются греху. Но я не в состоянии на тот момент был сформулировать твердое убеждение, которое бы было основано на Библии. Это все было только лишь интуитивно, на уровне совести, на уровне моего восприятия христианства. И это было действительно немощь. Я не мог бы учить кого-то, придя в церковь, учить людей в том, что им нельзя играть, и приводил бы какие-то примеры из Библии. Если бы нашелся такой знающий брат, который бы играл в карты, зная, что для меня это грех, что он делал бы? Он просто стирал бы мою совесть. Совесть является стражем для нас, для того, чтобы не допустить грех в нашей жизни. И если совесть усыпляется или стирается, то у нас нет, не остается никаких ориентиров для того, чтобы противостоять греху, с которым мы каждый день встречаемся в этом разлагающемся мире. И поэтому от знаний твоих погибнет брат. Может погибнуть брат. Итак, второй этот ориентир – это должна быть немощь, а не сформировавшееся убеждение. То есть некоторые люди уже приходят со сформировавшимися убеждениями о том, как должны ходить, во что должны одеваться христианки. Я знаю одного такого человека, он подходил ко мне еще в той церкви, подходил неоднократно ко мне, хотя он в церкви был больше, чем мне было лет на тот момент. И он подходил ко мне неоднократно и говорил: ну наши сестры там так одеваются, и это соблазняет меня. И он постоянно говорил мне о том, что это соблазняет его, что они как-то не так одеваются, как он сформировал уже свое убеждение. Совесть этого человека не оскверняется. Он просто пытается учить. И поэтому, когда мы видим нашего Господа Иисуса Христа, который приходил к фарисеям в гости, и которые задавали ему вопросы, почему твои ученики не постятся, почему твои ученики не едят так, как мы едим, почему они едят в субботу, почему они не умывают рук. Что он делал? Поступал ли он к ним так, как будто бы совесть этих людей осквернена? Ничего подобного. Это не оскверненная совесть, это уже сформировавшееся религиозное убеждение, которое человек пытается навязать тебе и порой путем манипуляций. И здесь мы должны иметь вот это разграничение, когда совесть человека уничтожается и когда нами хотят манипулировать. От твоих знаний погибнет брат. Но если мы видим, что у человека совесть оскверняется и никак не реагируем на это, то что может произойти с этим братом? Как я уже сказал, он может погибнуть. Каким образом? Если бы этот человек, какой-то имеющий знания в церкви, играл бы в карты в компьютер, то я, покаявшись, придя в церковь, сказал бы, моя совесть была бы стерта, и я сказал бы, так оказывается, христианам можно играть в карты, но как я бы играл уже? Уже, конечно, не так, как он. И что произошло бы дальше? Моя совесть, она бы привела меня, стертая совесть привела бы меня к погибели. Так и произошло с одним любимым мною человеком. Ну, действительно, я любил его очень сильно, и Бог через него много что сделал в моей жизни. Но он за 2 года до меня был в Германии. И этот человек как раз пришел ко Христу, будучи алкоголиком. И когда он приехал в Германию, его пригласили также, братья пригласили в ресторан, в кафе. И потом, когда он приехал, он говорил, они там пьют пиво спокойно, не то, что у нас. И я там наливал себе и пил с ними, там это нормально. Знаете, что произошло дальше? Дальше этот человек стал пить пиво тайно от всех. Дальше он стал пить вино, потом он стал пить водку. И потом этот человек спился, и он так и умер от пьянства. Умер в больнице, но я надеюсь, что он все-таки был спасен Христом. Потому что по свидетельству некоторых в больнице он каялся и просил прощения у Христа, просил его милости. Но он как христианин погиб. Как христианина его больше не существовало. Это длилось несколько лет. Он еще жил, но уже не жил как христианин. Он жил как язычник. Возможно, он спасен благодатью Божьей. Спасен, как головня из огня. Возможно, я не знаю. Но как христианин он был погибший. Поэтому вот это слово, которое здесь переведено у нас, «погибнет брат», лучше понимать, как «впадет в грех». Если его совесть будет размыта, он впадет в грех, и он будет погибший, как христианин, живущий в этом мире. Он не сможет жить, если он обратился от идолов и считал это грехом, пришел в церковь, и ему сказали, что ничего страшного в том, чтобы есть идоложертвенное мясо, то как он будет и его есть? С той совестью, которой он ел когда-то это мясо, думая, что идол что-то значит в этом мире. Думая, что мясо нужно есть для того, чтобы задобрить как-то этих идолов. Согрешая так, знающий брат, согрешает не против брата, но против самого Христа. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Апостол Павел говорит о том, чтобы знающие в кавычках христиане задумались о том, что это не просто они пренебрегают братом, они пренебрегают своим братом, за которого умер Христос, и согрешая против него, не обращая внимания на его немощную совесть, говоря как бы, ну и что подумаешь, он не понимает, я-то знаю, что я не грешу перед Богом, я делаю все нормально, Бог меня не осуждает. Таким образом они согрешают против самого Христа. Обратите внимание на слово «уязвляя». Интересно, это слово буквально переводится «бьющий», «бить». Согрешая таким образом против братьев, вы бьете немощную совесть их или пинаете немощную совесть их. Вот что происходит, когда мы не реагируем на то, что кто-то соблазняется нашими действиями, произведенными от глубокого знания. Мы бьем немощного брата, и причем в лежачем положении. Что же нам делать, если мы понимаем, что соблазняем брата? Третий шаг. Проявить жертвенность, если твое знание убивает совесть брата. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Забота о совести немощного брата должна быть выше нашего знания. В данном случае любовь побуждает нас отказаться от того, что одобряет наше знание. То есть наше знание что-то одобряет, но любовь к немощи брата побуждает нас отказаться от того, что наше знание одобряет в нашей жизни. Как вы знаете, в нашей церкви мы сознательно отказались от употребления алкоголя вообще. Мы не употребляем никакой алкоголь ни в каком виде. Почему мы это делаем? Кто-то скажет, где написано. И мы приведем этого человека вот к этому тексту. Вот где написано. Мы знаем, сколько людей из мира приходят, которые были в плену алкоголя. И если они придут сюда, в церковь, и увидят, что христиане могут позволять себе пить там по рюмочке вина или еще чего-то, считая, что это никак не удаляет их от Бога, то совесть этих людей будет уничтожаться. Эти люди просто будут погибать, и они никогда не найдут спасения в церкви. Поэтому ради того, чтобы не убивать совесть немощных людей, которые приходят в церковь, мы отказываемся от алкоголя. К тому же в 10 главе апостол Павел говорит о том, что свобода совести христиан должна удаляться от того, что ведет в грех, а не приближаться как можно ближе к этому. И он показывает, здесь мы будем подробнее в 10 главе об этом изучать, что произошло с израильтянами, за что они погибли. Они погибли за идолопоклонство. И апостол Павел здесь как бы говорит вот этим вот имеющим знания, которые говорят, да ничего страшного, идол в мире ничто, мы во Христе, Христос с нами, Он все во всем, Он царствует в этом мире, с нами ничего не произойдет, если мы поедим этого мяса. Он говорит, кто думает, что стоит, берегись, чтобы тебе не упасть. Но в нашем конкретном тексте, 8 главе, идет речь о том, чтобы мы поступали по любви к брату, который имеет, или к сестре, которая имеет немощь. Если Господь Иисус Христос добровольно принес себя в жертву за самого немощного из братьев, 11 стих, за которого умер Христос, за этого немощного, у которого совесть едва колышется, но за него умер Христос. Если наш Господь принес себя в жертву за этого человека, то неужели мы не можем отказаться от того, в чем не осуждает нас наше знание, если совесть этого человека оскверняется? Итак, любовь к Богу руководит нами, если мы заботимся о том, что мы имеем верное знание о Боге, если мы наблюдаем за собой, не оскверняют ли наши действия чью-то немощную совесть, и если мы жертвуем своими убеждениями, когда они соблазняют немощного брата. Давайте помолимся. Господь, во Христе Иисусе мы имеем свободу, и Ты предупреждаешь нас в Слове Твоем, чтобы наша свобода не стала для нас поводом к распутству. Но в нашем тексте сегодня Ты говорил нам о том, чтобы наша свобода руководствовалась не просто знаниями, но знаниями, продиктованными любви к Тебе. Господь, мы молим Тебя, научи нас быть чуткими к нашим знаниям, понимать, откуда исходят наши знания, исходят ли они от Тебя, имеют ли они верное представление о Тебе. Господи, дай нам из любви к Тебе все сильнее и сильнее познавать, желать познавать Тебя, чтобы мы имели точное знание о том, кто Ты и как Ты действуешь в этом мире. Господи, мы молим Тебя также, чтобы наши знания не привели к тому, чтобы немощная совесть кого-то из братьев и сестер была бы осквернена. Господь, мы молим Тебя, дай нам сердце жертвенное, наполненное любовью, чтобы мы могли жертвовать ради немощи брата, отказываться от мяса вообще, чтобы его совесть не была осквернена, чтобы не умер брат, за которого отдал жизнь наш Господь Иисус. Господи, научи нас пользоваться свободой, чтобы нам иметь радость Тебе, чтобы в церкви не было разделений, чтобы нам научиться быть жертвенными людьми, жертвенными друг к другу. Мы молим Тебя, научи нас распоряжаться свободой, данной нам в Иисусе Христе. Аминь.